Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Наталья Терехова. Сегодня гость нашей рубрики «Интервью недели» Александр Федулов, глава офиса программы Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской республике. Этой стране Управление ООН оказывает помощь в сфере контроля над оборотом наркотиков, предупреждения преступлений и продвижения уголовного правосудия. В преддверии Международного дня борьбы с незаконным оборотом наркотиков в ООН состоялась презентация Всемирного доклада о наркотиках. В нем содержится обзор ситуации с наркотиками через призму целей в области устойчивого развития, недавно принятых в ООН. За комментарием я обратилась к руководителю представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане Александру Федулову.
Всемирный доклад о наркотиках – это обязанность Управления ООН по наркотикам и преступности на основании решения Комиссии по наркотическим средствам предоставлять такую информацию для стран-членов ООН. И собирается эта информация от имени правительств всех стран, являющихся членами Организации Объединенных Наций. Данный доклад готовится ежегодно. Он служит цели предоставления объективной, всесторонней и обоснованной информации о тенденциях в области контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ. Как вы прекрасно знаете, Организация Объединенных Наций работает в рамках трех антинаркотических конвенций. Это конвенция ООН 61 года, единая о наркотических средствах. Это конвенция 1971 года и конвенция 1988 года о мерах борьбы против незаконного оборота наркотиков. Сам по себе Всемирный доклад о наркотиках имеет функцию аналитического документа, который базируется на очень большом объеме статистических данных. Состоит этот доклад из, по традиции, из двух глав. Первая глава, как правило, включает обзор ситуации с предложением опиатов, кокаина, каннабиса, стимуляторов амфетаминового ряда, это психотропные вещества, и содержит информацию об обороте новых психоактивных веществ. Это новая тенденция, и она также включена в этот доклад. В этом докладе также в первой главе рассматривается тема спроса на данные вещества, а также воздействие этих веществ на здоровье наших сограждан. Вторая глава, в частности, в этом году сосредоточена на рассмотрении механизмов взаимодействия мировой проблемы наркотиков и всех их аспектов устойчивого развития через призму целей в области устойчивого развития. Говоря о Всемирном докладе о наркотиках 2016 года, я хотел бы коротко поделиться основными выводами, но в частности этот доклад использует данные, которые предоставляли правительство. Это данные статистические за 2014, за 2015 год. И согласно этим данным, наркотики за указанный период 2014 год принимал примерно каждый 20-й взрослый человек на планете. Это примерно четверть миллиарда человек на планете в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы раз в жизни за этот период принимали какие-либо наркотические средства по разным причинам разного типа. Количество людей, которые принимали наркотики, в принципе, по отношению к общему населению планеты не изменилось, потому что население планеты растет, и вот это процентное соотношение, оно, в общем-то, не изменилось. И я бы хотел отметить это как одно из достижений существующего режима контроля над оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Этот режим создается, как я упомянул, тремя антинаркотическими конвенциями ООН, и на самом деле, по итогам состоявшейся недавно спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН о мировой проблеме наркотиков, все страны мира подтвердили, что существующая система контроля, международная система контроля над оборотом наркотических средств и психотропных веществ, она оказывает свое воздействие, она существует, она и действует, и это подтверждается прямыми и косвенными фактами, которые собирает Управление ООН по наркотикам и преступности и анализирует в рамках своих ежегодных докладов. На самом деле цифра тревожная, потому что 250 миллионов человек на Земле пробовали наркотики, и, скажем так, примерно 29 миллионов человек, по нашим экспертным оценкам, из этого количества людей употребляют наркотики достаточно регулярно и имеют проблемы в связи с этим. То есть это не медицинское потребление, как в большинстве случаев, и так называемое для рекреационных целей. И на самом деле эта проблема представляет большую угрозу для них, для окружающих, для нашего общества, потому что этим людям необходима помощь, им нужно оказывать содействие, и это достаточно серьезная тревожная цифра. счастью, процентное соотношение на Земле не изменяется, и мы воспринимаем это как одна из заслуг существующего режима наркоконтроля. Но говоря о проблемном потреблении, могу упомянуть, что из 250 миллионов человек, из четверти миллиарда человек, потребляющих или имевших опыт потребления наркотиков, примерно 12 миллионов человек потребляют наркотики инъекционным способом, но чаще всего это внутривенно, и из этого количества 14-15% это лица, у которых выявлен вирус иммунодефицита человека, это ВИЧ. Соответственно, эта тематика рассматривается многими международными организациями, правительствами, и цифры на самом деле, конечно же, заставляют задуматься о том, как повысить эффективность совместной работы в регионах, на глобальном уровне в этой области. Если говорить о тенденциях, вы знаете, самым распространенным наркотиком в мире, которым злоупотребляют люди, является каннабис, ну или по-русски конопля. В том или ином виде это и непосредственно марихуана, гашиш, гашишное масло. И по оценкам 2014 года в нашем докладе упоминается цифра, что примерно из 250 миллионов человек 183 миллиона человек употребляли для немедицинских целей именно каннабис. На втором месте по популярности у населения остаются амфетамины. Амфетамины – это психотропные вещества, так называемые стимуляторы амфетаминового ряда. Это рекреационные субстанции, которые потребляют тоже для немедицинских целей. Ну и на третьем месте, если так условно говорить, это опиоиды, это наркотики, которые получаются из опийного мака. Ну, чаще всего речь идет о опии, морфине, героине. Вот таких людей было 33 миллиона человек по данным статистическим 2014 года. Ну и далее, это известный наркотик, чаще всего называемый кокаином. Ну и также производной формы этого наркотического средства. Общемировая картина потребления наркотиков иногда становится не слишком ясной из-за того, что многие лица, которые потребляют наркотики эпизодически или регулярно, являются полинаркоманами. То есть в разное время или одновременно они могут использовать несколько контролируемых субстанций. Поэтому говорить строго о том, что, скажем, лица, потребляющие опиаты или же, допустим, кокаин или каннабис, не всегда представляется возможным. Мы видим это из статистических и отчетных данных, которые предоставляются в ООН правительствами. И, соответственно, немедицинское потребление, в том числе рецептурных, лекарственных средств или же новых психоактивных веществ вместо, скажем, традиционных наркотиков, о которых я говорил, или же сочетание с ними, как бы убирает различия в логике или в статистике, которые собирает правительство. Это один из вызовов и на самом деле является достаточно серьезной проблемой. Ну, а если говорить вообще о потреблении наркотиков, за медицинской помощью чаще всего обращается молодежь, и, как правило, это чаще всего связано с расстройствами у этих молодых людей в связи с потреблением каннабиса и психотропных веществ, таких как амфетамины. И это чаще всего происходит именно по причине этих двух веществ, каннабиса и амфетаминов. Ну, и нужно упомянуть, что лица, которые обращаются за лечением в связи с расстройствами, связанными с потреблением кокаина или опиоидов, как правило, это лица, возраст которых старше 30 лет. И во многих регионах это выражается в так называемом старении той категории наркопотребителям, которым оказывается медицинская помощь. Это интересная тенденция. Она возникла в том числе из-за усилий правительств, которые боролись, конечно же, с недопущением распространения именно этих двух видов наркотиков, опиатов и кокаина. И, соответственно, изменение структуры рынка вызвано в том числе и мерами контроля, которые осуществляются на всех континентах без исключения. Но хочу повторить то, что тенденция требует внимательного анализа в каждом регионе и субрегионе, потому что во многом наркопотребление, в том числе, связано с путями наркотрафика, контрабанды, незаконного перемещения, незаконных наркотиков. И там, где их провозят, конечно же, наблюдается рост немедицинского потребления этих веществ.
Скажите, пожалуйста, а как вот в управлении по наркотикам и преступности относятся к решению некоторых стран легализовать марихуану? Понятно, что, видимо, число тогда потребителей вот этой категории веществ, конопля, каннабис, видимо, увеличится, или я не права?
Да, вы знаете, некоторые страны принимали, в том числе и на уровне регулирования оборота, меры, которые позволяли своим согражданам иметь доступ к ограниченному потреблению наркотических средств, которые являются контролируемыми субстанциями, находятся в списках национального законодательства, на которые распространяется мера контроля. Ну, чаще всего речь идет о марихуане. И, скажем так, тот опыт, который наблюдается, ну, скажем так, в среднем по мировым меркам, приводит к тому, что, скажем, однократное потребление этих веществ, оно не вызывает, скажем так, серьезных проблем. Но та статистика, которая есть, говорит о том, что все-таки это решение должно иметь какой-то мониторинг, и мониторинг с точки зрения нанесения вреда той части населения, которая склонна или пытается пробовать эти наркотические средства. В первую очередь речь идет о молодежи. Эта тема очень хорошо затронута и раскрыта в ежегодных докладах, которые готовит Международный комитет по контролю наркотиков. И, конечно же, требования международных конвенций состоят в том, чтобы единое правовое и регулирующее поле в отношении каннабиса, марихуаны было создано и поддерживалось всеми правительствами. Это достаточно спорное решение, о котором вы говорите, легализация потребления, не медицинского потребления марихуаны. Вот. И, наверное, мы через какое-то время будем видеть картину, каковы последствия такого шага, связанного с легализацией. Но, конечно же, это отступление от логики и сути международных правовых договоров, каковыми являются три антинаркотические конвенции ООН. Во многих странах мира люди пришли к пониманию, тратить деньги надо не только на лечение, но и на профилактику, для того, чтобы люди понимали, какова мощь и потенциал этих веществ, как с точки зрения применения в медицине, так же и мощное разрушающее действие. Даже безобидное потребление каннабиса, которое кажется неким развлечением, рекреационная цель, или же потребление стимуляторов, которые являются психотропными веществами, могут вызывать очень серьезные проблемы как для людей, так и для их семей. И совокупная социальная нагрузка, стоимость лечения и вывода этих людей из состояния зависимости в разы, в десятки раз дороже, чем просто заниматься профилактикой. И как раз ваши передачи, ваши интервью могут подавать четкий сигнал, в том числе и для тех слушателей, для тех любопытных людей, кто к этому обращается, в том, что это не просто зло какое-то некое эфемерное, но это вопросы личной безопасности и ответственности, в том числе и тех людей, кто вокруг, той молодежи или тех лиц, которые пытаются это пробовать. И есть еще одно такое вот устойчивое понимание у многих наркологов, людей, которые занимаются реабилитацией, люди потребляют наркотики, потому что им их предлагают в той или иной форме или при тех или иных обстоятельствах. От рождения человек не испытывает физиологической потребности в потреблении контролируемой субстанции. И человечество прошло тяжелейший путь от опиумной комиссии в Шанхае 1909 года, от конвенции 1912 года в Гааге, которая стала составной частью Версальского договора мирного 1920 года, и далее конвенции 30-х, 40-х, 50-х годов, пока люди не придумали одну единственную конвенцию 1961 года, единую конвенцию о наркотиках. А уже когда она вошла в силу, вступила, создали Международный комитет по контролю наркотиков, люди стали потреблять не запрещенные, так называемые, правильнее сказать, контролируемые субстанции, а людям стали предлагать рецептурные наркотики. Тогда и возникла конвенция 1971 года о психотропных веществах. Это бензодиазепины, это транквилизаторы, это стимуляторы амфетаминового ряда. И появились сейчас новые вещества, новые психоактивные вещества, о котором упоминается во Всемирном докладе 2016 года. И это все вызовы, которыми надо заниматься. Не зря же провели спецсессию Генассамблеи ООН о мировой проблеме наркотиков. Вообще, вы знаете, что обсуждался один из вопросов главнейших, оставляем ли мы режим наркоконтроля, который в трех конвенциях описан, изменяем его, в какую сторону изменяем, для чего мы это делаем. И все страны, которые участвовали на спецсессии Генассамблеи ООН в апреле 2016 года в Нью-Йорке, они признали, что наркоконтроль, созданный нашими предшественниками, нашими предками, с начала прошлого века, он является сильнейшим и мощным инструментом. Мы не допустили всплеска незаконного потребления, не медицинского даже, так скажем, это будет более правильно, контролируемых субстанций. Вот в этом как раз заслуга такой глобальной организации, как Организация Объединенных Наций, для того, чтобы поддерживать и развивать этот режим контроля над оборотом контролируемых субстанций. Неважно, психотропные вещества или наркотические средства, как их правильно надо называть.
Вы слушали передачу, подготовленную Русской службой Радиоорганизации Объединенных Наций. В гостях у нашей рубрики «Интервью недели» был глава Офиса программы Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике Александр Федулов. С ним беседовала я, Наталья Терехова. Слушайте нас в интернете radio.un.org. Следите за нами в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи.